Сделано в Red Barn.
Toss a coin to your witcher.
And just like that.
Dracarys.
Bazinga!
They don't know that we know that they know.
XOXO. Gossip Girl.
Партнер этого сезона – сервис психотерапии «Зигмунд Онлайн».
Решили ударить по максимуму. И сегодня мы послушаем про каллос и посмотрим снимки великой Ли Миллер. Обсуждаем сразу два фильма, друзья. Это у нас, кажется, это у нас впервые. Я сегодня опять буду в формате Юлии Высоцкой, потому что Юлии Островской у нас сегодня нет. И я опять отдуваюсь за двоих. Целых два фильма. Господи, никто не предупреждал меня о том, что будет такая нагрузка. Требую за вредность молоко. И пока мой редактор пошел за молоком, я вам расскажу о двух этих заметных фильмах. А тема на их базе у нас о сложной роли великой, простите за тавтологию, женщины. Да? То есть женщины с большой, яркой судьбой, с какими-то весомыми достижениями профессиональными или просто яркие, красивые женщины. И мы будем с вами сегодня скакать от просто заметных девчонок, которым на самом деле бывает непросто, потому что они яркие, красивые, все на них хотят посмотреть, потрогать, все такое прочее. И женщин формата Ли Миллер, которую играет Кейт Уинслет, которым действительно в жизни пришлось много всего вынести. И вот является ли наградой вот это величие, о котором все успешные успех, вы вообще способны вынести этот успех, хочется сейчас спросить. Вот обо всем об этом сегодня будем говорить. Но сначала немного фактов интересных, а кому-то, возможно, и не очень. Вообще, фильмы вышли практически одновременно, и я рекомендую вам их смотреть один за другим. Очередность выбирайте сами в зависимости от фазы цикла вашего. Мужчин тоже касается, у вас там свои. Почему? Потому что сила влияния у них разная, динамика у фильмов разная, и вы можете здорово отследить разный подход к режиссуре, посмотрев два этих фильма один за другим. Если бы речь шла обо мне, то сначала я бы посмотрела «Марию», а потом «Великую». Сейчас расскажу, почему. Фильм «Мария» снят режиссером Пабло Лорраином. И это последний в трилогии из «Джеки» и «Спенсера». Наверняка вы видели эти фильмы. «Джеки» с Натали Портман и «Спенсер» с Кристен Стюарт. Очень своеобразный ритм у картин этого режиссера. Его вообще ругают, собственно, за отсутствие ритма, да, что картины затянуты и так далее. Но здесь я как человек, который любит разное кино действительно, и вот в моей внутренней библиотеке можно найти фильмы из разряда «Птичка на проводе» и, например, «Зеркало Тарковского», они где-то рядом будут стоять по симпатии моей к ним. Так вот, если вы вообще любите кино, то в таком случае Пабло Лорраин – это тот режиссер, который, ну, скажем так, грандиозное кино не снимает, но благодаря ему мы можем с вами зафиксировать биографии заметных женщин, да, вот он взял на себя такую трилогию о принцессе Диане, Жаклин Кеннеди, не очень люблю ее, кстати, но персонаж заметный, интересный и яркий, и Мария Каллас. Ну, многие вообще как бы начинают свою беседу с того, что справился ли он с задачей вот осветить жизнь таких женщин. Да мало кто справился бы, друзья. Ну, например, есть фильм о Марии Каллас, где играет несравненная Фанни Ардан, и как актриса именно с этой задачей, на мой взгляд, она справилась лучше, чем Джоли. Я буду говорить об этом чуть-чуть позже. Есть очень разное мнение о том, насколько реализован талант Анджелины Джоли как актрисы именно в этой ленте, да, потому что мы, например, знаем ее какие-то очень-очень мощные работы, где она играет фантастически. Вот здесь у нее, ну, во-первых, задача была сложная, да, и Фанни Ардан в роли Марии Каллас, она намного более, вот мне просится слово «убедительно», но дело в том, что не всегда это важно, потому что кто-то скажет, что Джоли не похожа совершенно на Каллас. Да, они действительно совершенно не похожи, но дело не в какой-то такой телесной похожести, да, а просто энергия у женщин абсолютно разная. И задача актрисы, наверное, была вот как-то пластичность свою проявить в этом вопросе. Думаю, что именно с этой точки зрения Джоли здесь не справилась. Но я не кинокритик, хотя какие мои годы. И если смотреть на фильмы Лорраина с точки зрения эстетства, наблюдательности и рассматривания деталей, то можно назвать его совершенно бесценным режиссером. Потому что на примере фильма о великой оперной певице, которую мы сегодня рассматриваем, вы можете просто утонуть в потрясающих интерьерах ее парижской квартиры. А для фильма, который идет, по-моему, 2 часа, было создано Массио Контини Парини, это художник по костюмам. Было создано около 60 образов, 50 из них мы видим на экране. И надо сказать о личности Марии Каллас. Во-первых, ее достаточно уже давно нет. Во-вторых, она прожила не очень долгую жизнь, 53 года всего. В-третьих, ее жизнь просто американские горки. Там сначала она в своем детстве пела там, для нацистов, и неизвестно, что они там еще делали. Нацисты, я имею в виду, да, как они вели себя. А потом она имела гнет там, со стороны матери, которая всю жизнь ей говорила, что она вообще-то не красавица. Да? Здесь хочется посмотреть сразу на мать. Я обо всем об этом говорю, потому что вот эти вехи, резкие падения и взлеты, огромная ее заслуга по части труда, вложенного в ее собственный диапазон, да, потому что все называли ее голос неправильным. Он имел такое нехарактерное приглушенное звучание. Прямо после этого подкаста возьмите и послушайте что-нибудь от Каллас на пике ее карьеры. В Википедии написан такой, знаете, язвительный факт, что взлет ее карьеры якобы связан с появлением долгоиграющей пластинки и дружбой, значит, вот с там, владельцами звукозаписывающих компаний. Ну, бред же, оно бы столько не продержалось. Ну, ее слушают и любуются ее голосом, до сих пор. Если бы это был вот какой-то короткий тренд, то мы бы про нее забыли, как про группу Монокини. А кто-то, может быть, и помнит. Вот. И потом ее поразило редкое сложное заболевание, называется оно дерматомиозит. Это сложное и мало на тот момент изученное заболевание, которое поразило ее голос. Она лишилась того, во что она вкладывалась и на что уповала всю свою жизнь. Было ее стремительное похудение. Опять, снова я повторюсь, да, это все внешний аспект влияния на ее отношения со своим собственным внешним аспектом жизни. Вот это похудение, это травля со стороны матери, это гнет, который от общества, да, что у нее там какой-то неправильный голос. А потом этот фантастический мужчина Аристотеля Насис, который сначала влюбился, потом раскрестился, потом убежал. Ну, в общем, это все накладывает определенный отпечаток на внешность женщины. И Каллас окружила себя массой красивых вещей. Ее костюм, ее коллекция ювелирных украшений, которые она покупала сама, принимала в дар, что-то дарила Насис. И половину из этих украшений дал фонд для фильма, а половину пришлось воссоздавать. И она, конечно, там в фильме блещет. И вот смотрите, на этом моменте, в принципе, в фильме происходит некое расщепление. Во-первых, на мой скромный взгляд, на роль Каллас брать Анджелину Джоли, я не знаю, насколько коммерчески успешна картина, да, то, что ее там ждали, обсуждали, и вообще обсудить то, что актриса плохо сыграла и не справилась, это ж меда не надо. Куда бы как было неинтересно, если бы она справилась с этим хорошо. Но это для ей, для этого надо было 15 кг хотя бы набрать. Вот здесь мое наблюдение с точки зрения антропометрии. Она могла бы быть не такого роста, но сложение Джоли телесное на сегодня, к сожалению, сыграла в минус персонажу, которому она играет. И это тонкий момент, но это как раз то, на что вы наткнетесь, когда будете смотреть. Это то, что мешает. Во-первых, нам мешает медийность актрисы, и всю картину вы не можете понять, что это Мария Каллас. Вы все время видите Джоли, которая играет Каллас. Значит ли это, что актриса не справилась с ролью? Я бы сказала нет, поскольку здесь вмешивается масса факторов. Ее медийность, ее прошлые роли. Вот, например, мать Александра в одноименной ленте, она играет просто фантастически. Я ей там так верю. Я так ей верю. Она один в один, как живая просто. Хотя она играет персонажа, которого, ну, там, исторически достоверно, мы вообще не знаем, как она там выглядела. Что-то примерно фантастическая женщина с какими-то оккультными способностями. Ну, я прям думаю, что она такая и была. Вообще-то, в принципе, там многие поверили. А, между прочим, маму киношную и Колина Фаррелла, сыночка, там, по-моему, года 4 их разделяет, они практически одногодки. А все верили, что она его мать. вообще-то как бы. Вот, и ее медийности все это мешает. Я думаю, что нам потихоньку нужно будет переходить сейчас к фильму «Великая». Я не зря сделала такую оговорку на фильм с Джоли, поскольку действительно все называют картину затянутой, долгой, а я вам советую посмотреть на это с другой точки зрения. Картина дает возможность рассмотреть массу деталей, над которой вообще-то работала целая команда режиссеров. Возможно, вы любитель именно таких фильмов, вот порассматривать. Там нет никакой накрученности, никакой драмы. Там вот есть бытование какое-то, калос, которое она для себя выстраивала. Какие-то ее маленькие привычки. Ну, все-таки там есть перенос характера. Я думаю, что Джоли над своим персонажем, ну, она работала. И это видно, что там техника есть. Просто результат, он... Ну, фильм с Фанни Ардан, он намного более... Мне не хочется произносить слово «достоверный», потому что мы не за этим кино смотрим, не за достоверностью. Для достоверности у нас есть документальные фильмы. Есть документальный фильм, где есть кусочек интервью Каллас, и мы видим ее, вот этот макияж, он у нее очень характерный, густые черные стрелы, крупный нос, такой, знаете, аккуратный маленький ангельский рот, и она там говорит нечто очень трогательное, я не воспроизведу, но ее мимика... Это вот за достоверностью туда. Я очень вам советую найти эти кусочки. Они черно-белые, там еще виднее эмоцию хорошо. Несмотря на то, что в подкасте мы обсуждаем выдуманных героев, с похожими проблемами можно столкнуться и в реальной жизни.
Чтобы поддержать себя в сложных жизненных ситуациях, можно обращаться к психологическим практикам самопомощи. О них мы расскажем в новой рубрике подкаста, которую мы делаем с нашим партнером, сервисом психотерапии «Зигмунд Онлайн».
Героини обоих фильмов в первую очередь не оправдывают ожидания общества о том, какой должна быть женщина. Их суперсила – знать свои сильные стороны и использовать их. И подобный инсайт доступен каждой, кто умеет отделять свои желания от общественных.
Одна из практик, помогающих уживаться со стереотипами – заземление и опора на телесность. Как правильно заземляться, нам рассказала психолог Дарья Матасова из «Зигмунд Онлайн». Сядьте удобно. Ноги и руки должны быть не скрещены. Пятки касаться пола. С помощью дыхания сосредоточьтесь, поместив фокус внимания в центр головы. Сделайте 2-3 глубоких вдоха и выдоха. Обращайте внимание, как ведет себя тело. Повторите еще 2-4 раза. Осознанно, как можно шире, расширяясь на вдохах. Почувствуйте свои ступни и ощущения от контакта с полом. Мысленно переместите внимание от пяток к макушке и обратно, вдоль позвоночника. Представьте, что он не заканчивается ногами, а идет ниже в землю, глубже и глубже. Остановитесь на комфортной для себя глубине. Останьтесь в таком положении на 2-3 минуты. А затем без спешки вспомните, где вы находитесь, какой сегодня день, медленно откройте глаза.
Заземление – лишь один из способов управления тревогой. Гораздо важнее добиться психологической устойчивости. С этим помогает партнер нашего подкаста – сервис психотерапии «Зигмунд Онлайн». Сервис тщательно подбирает специалистов, а значит, вам не нужно беспокоиться об их квалификации. Достаточно выбрать психолога под ваш запрос. Если он вам не подошел, поддержка сервиса поможет подобрать другого специалиста. Начните делать маленькие шаги на пути к большому счастью вместе с сервисом психотерапии «Зигмунд Онлайн». Записывайтесь на первую сессию со скидкой 15%. Промокод и ссылка в описании выпуска. Перейдем к фильму «Великая». Совершенно другая картина. Да? В фильме с Джоли мы видим красивые, неспешные интерьеры. Там есть какие-то исторические вклейки такие вот нервные, но они уступают роскошным интерьерам и туалетам актрисы. В «Великой» все совершенно иначе. У нас начинается фильм с такой вот утопически красивой картинки в саду. Они едят, пьют, курят. как курит Кейт Уинслет в кадре. Господи, боже мой, пожалуйста. Вот во всех фильмах, где она курит, в «Дороге перемен», она затягивает сигареты в «Титанике». Это не пропаганда. Здесь про перенос личной привычки, которой актриса симпатизирует, как славно она накладывает ее, как она ее экстраполирует на образы своей героини, абсолютно разные. Абсолютно разные. Она делает это вот... Ты, если не куришь, ты хочешь в этот момент закурить, да? Для многих этот момент останется таким, может быть, не слишком заметным, но я здесь как раз за тем, чтобы вы посмотрели на эти, ну, такие не слишком видные моменты. Режиссер фильма «Женщина», она же, кстати, и оператор. И здесь интересное сплетение личности Ли Миллер. И режиссер тоже оператор, да? То есть это человек, который видит через камеру. Эллен Куррас. Она же сняла «Версальский роман», там она уже намуздыкалась снимать Кейт Уинслет в совершенно другой исторической парадигме, но там тоже женщина с большой личной драмой. И вот смотрите, фильм «Великая» вообще никто не ругал. Ну, то есть там все просто перекрестили и сказали, что все бомба. Так и есть. Кейт Уинслет одевал Майкл О'Коннор, это оскароносный художник по костюмам. Он, кстати, получил приз свой за фильм «Герцогиня», тоже историческая лента. И вот смотрите, там скачут наши наряды на Кейт Уинслет. Вообще-то мы видим там, кстати, тело Кейт, тело Ли. Она его прям нам презентует в самом начале. Это очень красиво. Я в который раз восхищаюсь тем, насколько в контакте с телом это большая, очень заметная. Я думаю, что это эпохальная актриса. Я ею восхищаюсь. И не за какой-то там, знаете, бодипозитив, потому что, ну, она женщина абсолютно на обычного размера. Конечно, на фоне зафильтрованных соцсетями барышень с осиной талией, тощайшими ногами, потому что мы видим, ну, мы видим практически только их. Мы почти не видим, знаете, обычных нормальных женщин. Они остаются незамеченными. Мы видим вот либо абсолютно тонких, украшенных фитнесом, йогами, пилатесом девушек, да, там, либо мы видим крупных женщин, очень крупных, которые вот все время говорят, что как бы мне вот так вот ок, и худеть не надо. Мы почему-то не замечаем девушек среднего размера. Я тут как раз такая вот сижу. Ни худая, ни толстая, абсолютно обыкновенная. Вот. И Кейт Уинслет, она тоже такая же обыкновенная. Но ее фишка в том, что она знает об эффекте, который производит ее контакт с телом. Она с ним очень хорошо сработана. Это вовсе не значит, что она не хочет худеть или что она абсолютно всем довольна. Кажется, она обладает знанием о том, что тело вот такое ей дано, вот такие ноги, вот такие руки, вот такие губы, зубы, волосы. И очень ограничено ее влияние на эти факторы. И, в общем-то, она где-то это принимает. Я связываю потрясающую эффектность воплощения ее персонажа именно с этим. Она очень влиятельная в плане вот своей телесности. Обратите на нее внимание в фильме «Чтец». Там очень много ее телесности, ее натуральности. И, скажем так, ну, вряд ли она там играет женщину, на которую обратит внимание там 9 из 10 мужчин. Там совершенно другой персонаж. Она играет Ли Миллер, женщину, которая пришла из мира моды в профессию репортера, репортажника, фотографа, который пришел снимать в концлагеря. Есть ее снимок, один из тех, который меня поразил даже сильнее, чем ее снимок в ванной Гитлера. Это снимок, который называется «Мертвый эсэсовец в канале». У одного из прерафаэлитов есть полотно, которое называется «Офелия». Там затонувшая девушка в таком обрамлении из цветов, в зеленой воде пруда плывет, куда-то ее несет река, и мы не поймем, живая она или мертвая. Ну, разные есть мнения, ну, допустим, живая. Вот это ужасающий аналог этой картины. «Мертвый эсэсовец в канале». Посмотрите, она есть в Википедии. Вот такие кадры она снимала. Людей в Бухенвальде и Дахау, в концлагерях, живых и мертвых. Живых, но которые похожи на мертвых. И невозможно поверить, что эти люди с такой массой тела живы. Говорю я это все не для того, чтобы вас там напугать или впечатлить, потому что вся эта информация в доступе. Но она стала человеком, который видел это все своими глазами. Как бы не искусственный интеллект, знаете, все это сгенерировал. Все это нюхала. Она это еще все нюхала. Она еще это там все... Она давала из ее рук, эти люди хлеб брали. Да, она их не только фотографировала. Она слышала их истории. И вот может ли нормальную человеческую психику не поколебать такая работа, с позволения сказать... Вопрос, конечно, риторический. Конечно, не может. И как раз после войны она страдала посттравматическим синдромом. Хотя, вот знаете, если почитать ее биографию, ну, там, родилась, крестилась, трудилась, там трудилась, тут трудилась, родила, там, два мужа туда-сюда. Ну, как бы такая плюс-минус обычная биография женщины тех лет. Но нет. Потому что вот ее биография с биографией Марии Каллас где-то похожей. Наверное, мы поэтому взяли два эти фильма, потому что мы можем через них наблюдать о вот этом странном величии. Знаете, как его все хотят? Все хотят быть заметными. Почти все хотят быть заметными, великими, что-то достичь, успех и так далее. Думали ли эти женщины об успехе? Мария Каллас точно да. Она стремилась, работала, трудилась. Что касается Эли Миллер, я думаю, что она была настолько внутренне захвачена своим ремеслом и желанием передавать то, что она сама увидела, и то, как она это увидела. Я думаю, что вот именно вопрос об успешности, ну, в принципе, во время Второй мировой войны вряд ли стоял у большинства людей вопрос об успешности. Я думаю, что ей хотелось выжить и другим выжившим людям рассказать, что во время их жизни творилось где-то в другом мире. А, ну, концентрационные лагеря — это совершенно другое измерение, и если вы об этом мало знаете, то, наверное, ваше сердце живет спокойно. Так вот, подходя к нашей сегодняшней теме, мы с вами достаточно объемно и с разных сторон рассмотрели два эти фильма. Подходя к нашей сегодняшней теме, я хочу сказать одну очень важную вещь женщинам, особенно молодым, которые нас слушают, о том, что тихая и прекрасная нормальная жизнь на самом деле тоже успех. Это большая работа, это требует не меньшего труда эмоционального, физического и какого угодно. Остается она, к сожалению, такой же незаметной, как те самые средние женщины, о которых я вам сказала по части фигуры. На самом деле трудно отметить, да, а чем вот она хороша, хочется спросить. Да ничем таким особенным, просто живет, наслаждается жизнью. Вот это вот величие, которое почти всегда сопровождается болезненностью, какой-то трагедии. Они теряют мужей, детей, голос, страшно болеют, переживают войны. И, понимаете, биографии этих женщин, они эффектны, впечатляют. Никто не снимет про домохозяйку кино. Ну как, сняли, конечно, про домохозяйку кино, вон «Дорога перемен» называется. Тоже следует собраться с мыслями хорошенько, чтобы посмотреть. Итак, вот это самое величие, стоит ли оно того и насколько знали цену ему женщины, которые к нему шли, так или иначе, специально, случайно, неважно. Большой вопрос. И то, о чем мне хочется сказать всем, кто сегодня стремится к успеху, что успех не всегда становится заметным. Друзья, возможно, про вас не напишут книгу. Но вот вы задайте себе, пожалуйста, вопрос. Что важно вам? То, чтобы о вас говорили после вашей кончины? Или то, чтобы качество вашей жизни сегодня, завтра, вчера было окутано по большей части теплыми и устойчивыми с точки зрения эмоциональных опор категориями. Потому что и то, и другое успех, он просто разного качества. Друзья, можно стать великим, не страдая. Это действительно так. Можно написать книгу без страданий, можно написать хорошую картину, можно ходить работать инженером. Ваша жизнь будет очень успешной. Об этом, правда, может никто не узнать, но вопрос правильный, который следует себе задать для того, чтобы не стать такой же несчастной, как героини наших сегодняшних фильмов, то, что я абсолютно уверена, что каждая из них, вот находясь перед концом своей жизни, Эли Миллер прожила 70 лет, после войны она страдала от посттравматического синдрома и пила сильно. Мария Каллас закидывалась таблетками, теми, которые прописали, теми, она, которые сама себе назначила. Страшно боялась набрать вес, страшно драматизировала о потере своего голоса, хотя на тот момент, когда она его потеряла, уже очень, ну, у нее была очень плотная карьера, и она достаточно много вещей спела. И в последние годы она работала в тембре меца и сопрано, если я не ошибаюсь, я не сильна в оперных терминах. Ну и в принципе, как бы она она могла еще продолжать и как-то бархатно скатиться к пенсии. Ну, как Марлен Дитрих, знаете, там что-то выступала, ездила, перед Паустовским на колени становилась, потому что не могла ему выразить свой восторг словами. Ну, и как-то так себе тихо-лихо умерла, нормально. Так вот, вот это вот величие, оно имеет высочайшую цену, оно имеет цену вашей жизни, ее качества. Если вы уверены, что у вас их 9, то можете попробовать путь одной из этих женщин. Но это только если вы уверены, что совершите что-то действительно великое и готовы это обменять как в сделке не самой удачной на свою собственную жизнь. Подумайте об этом, посмотрите оба этих фильма, они хорошие, очень разные и очень красивые. Наша задача с вами наблюдать и уметь увидеть красоту, а также двойной сценарий, который всегда заложен в любом из фильмов. И мой любимый психоанализ, который я так люблю, он хорош тем, что на одну и ту же ситуацию, как и на кино, можно посмотреть с разных сторон, они обе будут верные, это даст вам более обширную картину. Я за то, чтобы смотреть кино, такое большое кино, с разных точек, в разном своем настроении, да, вот как мы говорили в выпуске об Анне Карениной, мы говорили о том, что в разные периоды жизни у разных женщин Анна Каренина вызывает разные эмоции. Мне кажется, что я уже 600 раз в наших подкастах упомянула эту героиню, и она где-то там икает под поездом. Но очень интересно просто наблюдать, как меняется к ней отношение, прочитав там в школе, смотря ее там, учась в институте, и сегодня, как мы смотрим на нее. И что касается наших сегодняшних героинь, обе они боролись. Сначала Ли Миллер боролась с тем, что вот она пришла на фронт, и вообще-то как бы не женская профессия, и ей, наверное, знаете, она была такая не худая женщина, а ей просто нельзя было, потому что у нее должна была быть какая-то масса, чтобы противостоять вот этому всему. У Марии Каллас происходит другая телесная история. Она теряет свой вес физический для того, чтобы обрести вот эту легкость, за которой она всю жизнь гналась, путем тяжелого-тяжелого труда. И она тоже боролась сначала там за то, чтобы все-таки считать и любоваться собой, потому что она действительно была красивой женщиной. Мне кажется, что на Земле, в принципе, крайне маленький процент действительно некрасивых людей. Потом боролась за свое место в оперном классе, где неправильным и недостаточно ярким считали ее голос, не могли там никуда ее отнести. Она сама называла свой тембр драматической колоратурой. Так и описан во многих источниках. Да, вот это вот окружение себя красивыми вещами. Обе женщины боролись. Куда они пришли в своей борьбе? Одна прожила долгую, прекрасную, яркую жизнь. Вот если бы была возможность спросить каждую из них, как Познер в своих интервью, да, что бы вы сказали, оказавшись перед создателем, а у них хотелось бы спросить, а вот вы бы поменяли то, что вы наработали за всю свою жизнь и в профессии, и в личной жизни, и там, да, Ли Миллер, которая, ну, фактически не растила своего сына, она была там, либо это была борьба, либо это была работа, и вот ты как-то не видишь своих детей. Это очень грустно для детей и для матери, потому что, к сожалению, у них всего лишь одно детство, или к счастью. А Мария, которая вообще своих детей не увидела, они могли бы у нее быть, но их место плотно заняли собачки, вазы красивые и так далее. Это все могло бы быть вместе, если бы у них был психотерапевт. Еще один хороший вопрос, который я задам в эфир одним из последних, касается амбиций этих героинь. Я сейчас говорю не только о Ли Миллер и Марии Каллас, а обо всех женщинах, которые взяли такой высокий ориентир. И здесь получается так, что как будто бы мы видим успех, условный такой, да, успех и величие одной героини, кажется, что там нет амбиций. Они на самом деле были, просто они были немножко другого качества. У Марии было стремление выбраться из бедности, достичь каких-то профессиональных аспектов. А вот как будто бы в биографии Ли Миллер оно, ну, скажем так, само собой сложилось. Вот просто ее вело, и она шла. Качество амбиций двух этих женщин, оно было разным. Они, безусловно, были. Они обе чего-то хотели. Вот это, кстати, бич ярких женщин, они всегда чего-нибудь хотят. Им всегда что-нибудь нужно, им всегда что-нибудь интересно. Некоторые хотят потише, некоторые хотят погромче. Вот наши сегодняшние героини, как яркий маркер, женщин, которые жизнь любят, хотят ее жить именно вот так, как они себе представляют, да, хотят передавать миру то, как они это видят. Это женщины, которых часто общество анафеме предает, да, за вот эту вот борьбу. У Ли была там борьба, ну, не было тогда женщин-фотографов, которые работали в области военного с ним. В принципе, области такой не было, да, то есть она была, мало того, что она была женщиной в военное время, еще и первопроходцем. Еще она там с собой каких-то подтягивала коллег, которые за ее спиной. Мы даже в фильме это видим, она идет по квартире Гитлера, в которой сделан этот знаменитый снимок, где за ней идет ее, то есть не он ее ведет. Вот столько сил. И столько силы у женщины действительно, может быть, есть почти у каждой. Вот вопрос, где ты себя размещаешь и куда ты ее используешь. Она использовала свою вот эту вот мощь женского естества вот для этого. Каллас использовала для пения, потом для того, чтобы каким-то образом еще поддерживать видимое, желаемое качество своей жизни до момента ее смерти. У нее, кстати, произошел, ну, диагностирован инфаркт, да, все-таки ее сердце не выдержало этой борьбы. Вот такие результаты могут иногда быть от успеха. Сегодняшний выпуск я бы не хотела называть каким-то, знаете, назидающим или пугающим. Посмотрите и на этот вариант тоже. Есть вот такой вариант успеха и величие оставленного имени в истории. Есть другой вариант успешных и при этом женщин счастливых. К сожалению, мы часто не знаем их имена. И вот как раз от этого фактора, от того, что мы не знакомы, мало знакомы с форматом простого человеческого счастья, без драмы, убийственной болезни, без потери. Они, конечно же, есть в жизни обычных людей, но обычная счастливая жизнь стоит и весит ровно столько же, как и жизнь вот этой вот великой успешной женщины. Их нельзя противопоставить, их вот можно поставить рядом. Наверняка и у Ли, и у Марии были подруги, которые смотрели на них и думали: «Вау, вот это да!» Но никогда не хотели бы такую жизнь себе. Вот такая вот интересная история.